7 утра. Под серебряным дождем Пермское утро. Пермское утро. Гостевой час.
9.04, сегодня четверг, 2 октября. В студии «Серебряного дождя» Алексей Поляков, Иван Филиппов. И у нас в гостях историк, журналист, гид-экскурсовод Андрей Вылежнев. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Так, у нас сегодня в центре внимания заимка. И это, как утверждается в анонсе вашего визита к нам, район Перми.
Да, это безусловно. Где? То есть это микрорайон в Перми, причем достаточно старый, ему около 200 лет, даже больше 200. Единственное, что мало кто о нем действительно знает, и вот обычно, когда говоришь «заимка», то один из первых вопросов – «а где это?»
Действительно, а где это? Ну, я не буду скрывать, я знаю, где это, но давайте
ну, границы расскажем. Района, они достаточно четко определены, то есть они проходят по железнодорожной линии до речного берега и от порта Пермь до железнодорожного моста. Вот он как-то вот так компактно расположен, ограничен такими значимыми объектами, то есть тут ошибиться сложно.
Я так понял, что у нас и железнодорожная станция называлась «Заимка» изначально, которая потом превратилась в Пермь-вторую.
Да, но она называлась не «Заимка», так как и сам микрорайон до 1917 года. Она называлась во множественном числе «Заимки».
А что, откуда название известно? Есть какие-то версии?
Ну, вот у вас, Алексей, какое, так скажем, словосочетание первое возникает в памяти при слове «заимка»?
«Дать взаймы».
Ну,
взять взаймы.
Ну да, но первое, что приходит на ум, это охотничья заимка.
Так, ну не охотник, поэтому мне это на ум не пришло. Ну,
с лобазами и прочим.
Да, ну вот, а это охотничья заимка. Что такое охотничья заимка? Это обычно домик какой-то где-то в глуши, в тайге, где охотники там пережидают какое-то время, да. То есть и в большинстве словарей, то есть именно слово «заимка» определяется как ничейная земля, которая находится вдалеке где-то и кем-то занятая. То есть это тоже вот совершенно правильно начали проводить параллель со словом «занимать», то есть от слова «занимать», то есть
как «занимать территорию»,
то есть даже не «занимать», а «заиметь», да? Угу. То есть я что-то заимел, где-то заимел, вот угу. Это заимка.
Все понятно.
Укороченный вариант.
Ее в итоге кто заимел?
Да, вы заимели сейчас знания.
А, да. Друзья, мы продолжим наполняться знаниями после истории с песней «Под серебряным дождем».
По будням с 7 утра. Под серебряным дождем. Пермское утро. Пермское утро. Гостевой час.
9 часов 13 минут. Сегодня четверг, 2 октября. У нас в гостях историк, журналист, гид-экскурсовод Андрей Вылежнев. И мы говорим о проекте «Заимка. Загадочный район Перми». То есть разбираемся, что за район «Заимка». Ну, судя по очерченным границам, у меня сразу возникает некий диссонанс с этим районом, связанный с тем, что, во-первых, это какая-то промзона. Совершенно конкретная. То есть это заводы, склады. А с другой стороны... Это наш родной и любимый Пермский государственный университет. Такая квинтэссенция нашего города. Интеллигенция и заводы. Заводы и интеллигенция.
Нет, ну тут несколько другая взаимосвязь, да. Почему университет появился на Заимке? Дело в том, что этот район был вотчиной Николая Васильевича Мешкова. С ним очень много связано. Там, в частности, на Заимке находился его завод, на Заимке находилась его мельница, одна из самых больших них в городе на заимке находился пристани, которые принадлежали Мешкову, склады. Там же на заимке он построил четырехклассное училище, то есть перед университетом он там построил четырехклассное училище. И здесь сперва деревянное, потом каменное. Ну и вот, то есть вы ощущаете, да, сколько там было? Там была его недвижимость, ну и отсюда, то есть он прекрасно знал этот район, и поэтому там был построен ночлежный дом имени его матери Елены Ивановны Мешковой, а уже потом появился университет. То есть это символично, конечно, что там, да, предприятие и высшее учебное заведение. Действительно, город у нас после 1917 года в советское время стал достаточно развит в научном плане. До появления университета это было, так скажем, более скромно, но тем не менее, действительно, он сформировался как город промышленный и научный.
Есть еще вот такая информация у меня перед глазами, что экскурсии, которые вы начали проводить по этому микрорайону, впервые за 100 лет. А что там 100 лет назад за экскурсии были? Вот интересно.
Да, вот смотрите. То есть экскурсии, они вообще в Перми были еще до революции. Но после революции был определенный перерыв. Там гражданская война не до этого. Ну и был такой преподаватель университета, Владимир Евгеньевич Чижов, и он разработал, образовал сперва экскурсионную пермскую станцию и разработал несколько экскурсий. Эти экскурсии сохранились в брошюрах, которые были изданы, и в том числе он проводил экскурсию по заимке, поскольку в то время надо было показать, насколько силен экономический и промышленный потенциал нашего города, а самый развитый в плане промышленности был район заимка, это вообще колыбель пермской промышленности, вот, то он проводил экскурсию по заимке, причем интересно, что начало было на Перми первой, и затем курсанты садились в электричку, ехали до Перми второй, из окон вагонов смотрели сперва на заимку визуально, ну а затем уже шли туда и знакомились, так сказать, воочию.
По поводу колыбели пермской промышленности, тут, я думаю, фраза требует пояснений, потому что в головах многих, наверное, пермская промышленность чуть-чуть в другом районе, но этот район и не был частью нашего города, я так понимаю, в начале века.
Ну, там...
Я про Мотовилиху.
Вот, да, смотрите, то есть как бы и сам вот этот наш город же был как медеплавильный завод, первоначально поселок при медеплавильном заводе на Игошихе, да. Но он достаточно быстро превратился в город чиновничий и город административный. А Мотовилиха действительно была отдельным населенным пунктом, она не входила в состав Перми, а в заимку входила. И вот здесь на заимке в 1859 году англичанин Герберт Гулит получил участок земли, где обосновал два, так скажем, корпуса, в которых должны были строить суда. Он был судостроитель из Англии, но он такой человек был достаточно мобильный, то есть в Перми не задержался, поехал дальше. Он вообще был из Кунгура первоначально, а так еще дальше смотреть, он был из Ньюкасла. Вот. А закончил он свои года в Тюмени, где обрусел, выдал замуж свою дочь, и там стоит ему памятник как первому судостроителю Тюмени. В Сибири.
Сколько... Не так сформулирую. Почему туда обратили ваше внимание, вы как экскурсовод, и где берется информация? Потому что я так понимаю, что про заимку вот так вот отдельного труда, какого-то исследования нет, по факту.
Да, безусловно, вот нет единого вот, какого-то большого научного исследования, поэтому район ждет своего героя, то есть своего автора. А обратился совершенно случайно, то есть я как-то там искал Да, ходил. Оказался совершенно случайно и прошелся по заимке. То есть вот мы когда были в университете, я потом опрашивал всех своих однокурсников, многих людей опрашивал. Просто люди не знали, что вот в 7 минутах от университета есть выход Каме. Да, вот. Да, то есть прямой выход Каме, то есть там...
Попаданщина.
Да, Поданщина. Но
вот я знал. Идете... Я когда учился, да. Я знал, мы туда ходили. Вот.
И в 60-х годах там, кстати, был такой, была пристань и был пароходик, как вот переправа Мотовилиха Верхняя Курья, там тоже был такой речной трамвайчик, и люди ездили на ту сторону. То есть район был достаточно заселен. Вот. И да, я там оказался, погулял, да, с кем не бывает. Но когда я начал готовить свою экскурсию по набережной, по изучал развитие речного пароходства, то выяснилось, что очень много завязано именно на заимке. И возник интерес, а почему заимка, что, как. Ну и выяснилось, что там действительно было очень много предприятий, в частности, канатно-предельная фабрика Любимова. У нас известно, что вот канатно-предельная фабрика, которая принадлежала Смышляеву, это была первая мануфактура практически в Перми, то есть где было там разделение труда. В основном все строилось мастеровыми какими-то, то есть были совсем маленькие какие-то артели, вот. А первое предприятие, которое действительно было предприятием, это была вот канатопредельная фабрика. Там была фарфоро-фаянсовая фабрика Колпакова, там были судостроительные заводы Каменских и Любимовых, вот. То есть лесопромышленных очень много было предприятий. Кожевенное предприятие.
И городская скотобойня, если я ничего не путаю, тоже, по-моему, там где-то была.
Ну да, вот возник район Токак. То есть нужно было построить скотобойню. Скотобойня вещь такая не слишком приятная, и ее решили сделать подальше от города. В 1820 году было принято решение, причем для того, чтобы построить, потребовался указ императора. Представьте, да, как централизовано все было. Где-то в Тьму-Таракане, в какой-то Перми, которое население...
Построить там скотобойню.
3000, да, построить какую-то скотобойню. Указ императора. Вот, и в 1000, да, она называлась в указе несколько так, она называлась так красиво, колотильня скота.
Колотильня скота, какая прелесть. И императорским... указом основать, да, вот, в Перми, да, колотильню,
был,
скота.
Да, потом на этом месте был построен мясокомбинат. То есть там очень много преемственности. То есть на месте мельниц был построен мукомольный завод. Вот. Да.
Так, где ищется информация? Архивы? Архивы, может быть, архивы этих самых предприятий, которые там...
Нет, информация самая разнообразная, она везде разбросана, есть в том числе и в интернете. Есть, конечно, в живархиве, но тоже там есть свои определенные сложности, то есть когда пытаешься наложить архивные какие-то тоже вот карты на нынешнюю, так скажем, геолокацию, то вот не всегда получается, не всегда понятно, что. То есть вот там осталось вот на улице Дзержинского, это раньше она называлась Кожевенная, потому что там были предприятия кожевенные. Вот. Там осталось 4 каменных дома начала 20 века. Все, остальное как бы там все утеряно. Ну, еще вот есть мостки. Есть так. Такие мостки. А, очень интересно. Это вот такие исходни для... рыбаков, или же они были использовались для загрузки судов, вот, и вот они есть на старых фотографиях, больше нигде на побережье у нас в Перми не сохранилось, а в заимке вот этот вот мостки, они остались, они, правда, в таком разрушенном состоянии, вот, и нам один из товарищей показывал, он привез нас на базу. Мы прошли через эту базу, чтобы попасть к берегу. И там был участок, который охраняла собака. То есть это был кавказец. И так вот мы пришли, там еще две женщины были с нами, тоже экскурсоводы. И вот так рабочий смотрит, а вы что, туда собираетесь идти? То есть они его сами боялись. Вот. И женщины-то наотрез отказались. И вот этот товарищ взял железный лом. Вот.
Мы тогда... это была частная инициатива собаки охранять эту территорию, я правильно понимаю?
Нет, они просто взяли зло. Они говорят, у нас до этого была добрая собака, русская сторожевая. Ее украли. Вот поэтому взяли кавказца злого. То есть они его как бы сами боялись. То есть как вот. Поэтому, да. И он такой не лаял, ничего. Он так просто как бы внимательно, чтобы не спугнуть добычу, так смотрел за нами. Ну, слава богу, все было так спокойно. Мы дошли до берега, увидели эти мостки, сфотографировали. То есть такая забавная была история.
То есть мостки сохранились. Так, а вот эти... Я представляю себе сейчас визуально улицу Дзержинского. Это, я так понимаю, главная ось заимки.
Да, безусловно, это была главная улица.
Где там эти каменные... четыре каменных дома, о которых вы говорите, они в какой части улицы Дзержинского?
Ну вот смотрите, там дом, где раньше располагался отдел внутренних дел Дзержинского.
Да, я понял, вот он на углу с университетом рядом.
Да-да-да, в самом начале. Затем дальше они идут по порядку. Вот... Один дом на стороне, где находится университет, и один чуть дальше, там раньше находился ЗАГС Кагановичевского района. То есть это... А в этих домах находилась детская больница и детская поликлиника. То есть, в принципе, вот заимка даже в какой-то момент, где-то в 50-е годы, 60-е начало, она была даже определенным центром.
Центр района, то есть, который потом стал Кагановичевский, это же Дзержинский.
Там Дзержинский, район. Да, Кагановичевский разделили на Дзержинский. Вот, и самое удивительное, что вот сейчас... Там осталось только два жилых дома. Это, пожалуй, самый малозаселенный жилой дом, по крайней мере, пока микрорайон, да, только два дома. А все, промышленность вытеснила людей оттуда. Причем люди жили и было жилье на территории университета. Вот. И там тоже люди перестали жить. То есть вот такой вот несколько интересный район. То есть пермяков там, живущих, сейчас очень мало. Пока, по крайней мере.
Возможно, что-то изменится с таким темпом строительства новых домов.
Нет, там будет микрорайон, да. Вот он строится, конечно, как бы... Вот. Но вот, по крайней мере, вот то, что удивительно, что действительно микрорайон, промышленность, которая там развивалась, она вытеснила людей. То есть это факт был. Как будет дальше, ну, посмотрим.
Посмотрим и продолжим этот разговор после информации о погоде и пробках и рекламной паузы.
И небольшую песню.
А, и песенку послушаем тоже.
По будням в 7 утра. Под серебряным дождем «Пермское утро». «Пермское утро». Гостевой час.
9:35. Сегодня четверг, 2 октября. У нас в гостях историк, журналист, гид-экскурсовод Андрей Вылежнев. Мы говорим о загадочном микрорайоне Перми под названием Заимка, который, опять же, согласно нашему же анонсу, хранит в себе еще много загадок. Ну, мне там кажется, что любой корпус универа возьми, и там можно целый день, там по пятому корпусу два дня вообще водить экскурсии, рассказывать про загадки, тайны и всякие вот эти истории.
Про второй корпус.
Да.
Нет, главное, конечно, второй корпус, но в пятом тоже интересно, потому что, ну, это была фабрика кожевенной Алафузова, и вот когда я начал водить экскурсии, то есть я тренировался на своем друге, он заканчивал юридический факультет, и я, значит, ему говорю, вот это пятый корпус, здесь фабрика кожевенная. То есть, он говорит, что-то ты путаешь, потому что нам преподаватели говорили, что здесь была конюшня.
Да-да, у меня папа постоянно об этом говорит.
Вот, и как бы, да, и многие потом экскурсанты тоже сказали, что преподаватели им говорили. Я вот не поленился, потом заел у меня, покопался в интернете, нашел интервью директора музея Ставровского, который на камеру как раз опровергает эту теорию. То есть она была достаточно распространена. То есть что тут были конюшни. Ну, ведь фабрика, она ведь требует доставку товара, доставку сырья.
Ну, то есть они там вполне могли где-то быть.
То есть конюшни всегда, да. Наверняка они там были.
А что еще интересного в остальных частях, то есть про университет там понятно все, ну, точнее, ну, ничего не понятно,
не совсем, но... понятно, вот в том же вы говорили про тайны пятого корпуса, да, то есть долгое время там был филиал медицинского медицинского факультета, медицинского института, там был такой анатомический корпус, вот. То есть и был у нас такой преподаватель Устюгов, в свое время его отстранили от научной деятельности, перевели на хозяйственную часть. И вот когда этот корпус переделывали из медицинского для обучения гуманитарным каким-то, вот он рассказывал, что я, говорит, лично вытаскивал оттуда ванны, в которых раньше плавали трупы. То есть и там одна девушка рассказала, что там были специальные окошки в аудитории у них, через которые раньше выдавали вот эти самые вот вещи. То есть такой непростой пятый корпус.
Тонкая душевная организация студентов филологического факультета.
Да, слушайте,
наслаивается.
Потом ведь существовали такие байки о том, что там, где находится буфетик сейчас, находился, во всяком случае, в начале 2000-х, там буфет, что это, мол, анатомичка. Его даже так среди студентов и называли. Пойдем перекусим в анатомичку.
Так, еще у меня по поводу этого микрорайона вопрос. Я помню, что искал информацию об этом, но не помню, нашел ли. Сухобрус — это кто?
Это не пиломатериал. То есть вот там есть...
Это же
там
фамилия, же, да?
Да, то есть там же много было сейчас названий, связанных именно с промышленностью. Uh-huh. То же дерево обделочное, там еще какая-то. То есть сухобрус — это не пиломатериал. Это был такой революционер. Он работал на... заводе имени Леснера, вернее, не имени, а заводе Леснера, который стал потом заводом Дзержинского. Вот этот завод, он появился в 1915 году, он был построен по последнему слову техники. Там были новые станки, и там требовались очень квалифицированные рабочие. И Леснер не мог найти кадры здесь, в Перми. И вынужден был принимать всех людей, которых раньше нигде в других местах уже не принимали, из-за их революционной деятельности. Угу. А он принимал. И вот Сухобрус поступил, и вот уже где-то тоже в 20-е годы он вошел в сборник «Пламенные революционеры при камне», и там описывается его кончина. То есть, когда он умирал, он попросил у своих друзей красную звезду, и, зажав ее в руке, умер. То есть, он был такой идейный революционер, то есть верил в светлое будущее, верил в идеалы социализма, но вот в честь него и назвали эту улицу.
Да, есть вот, кстати, еще, это говоря про различные производственные названия, там рыбокоптильная, по-моему, в том же где-то.
Да, был рыбоперерабатывающий завод, была первая фабрика мороженого, одна из первых фабрик мороженого в Советском Союзе. И вот у нас фабрика «Гознак», она построена в 50-х годы, да. Вот в 20-е годы в Перми тоже была фабрика «Газнак».
Да ладно?
Да, находилась она на территории в одном из корпусов завода тогда Леснера, и выпускала тоже деньги, ну, недолго, где-то год с небольшим, да. Вот такой интересный факт на заимке.
Ну, удивительно, вот это вообще новость, про то, что это было прямо отделение «Газнака».
Ну, фабрика «Газнак».
Ну, понятно, да. Вот не знал. Чего еще я не знаю о заимке, и мы все, как жители города. Ну, может быть, действительно есть какие-то, не знаю, мрачные секреты. У нас же больше всего любят мрачные секреты.
Ну, большие
легенды.
Нет, я бы не сказал, что там какие-то мрачные секреты, да. Вот любопытный факт, это то, что вот несмотря на то, что там в основном селилась беднота, то есть вот спуск со Слуцкой горки, сама заимка, отдаленность от города, она предполагала, что там будут селиться люди небогатые. Но там очень много следов иностранцев, да. То есть вот я уже упоминал Густав Герберт Гулит, да, который основал вот эти корпуса, которые потом стали заводом Дзержинского. Потом он передал их англичанину Эдварду Теду, тоже как бы через какое-то время. Потом их купил немецко-шведского происхождения Густав Леснер. Алафузов, который там держал фабрику, он по национальности был грек. В доме под Дзержинского 3, по данным краеведа Семянникова, жил управляющий заводом Любимого. А он, один был русский, а второй был бельгиец. Если это так, появляются бельгийцы. Были там шведы. Был один управляющий швед Рейзенфельд. Он управлял одной из лесопильных деревообрабатывающих предприятий. Просто управляющим, не владельцем. Ну и университет. Его строили и проектировали шведы. Да, то есть как-то об этом не говорилось. То есть строился ночлежный дом, извините, для бомжей, да? Вот, извините, 4 этажа с теплыми туалетами, канализацией, больницей, аптекой и прочим. То есть и проектировали шведы, и строили шведы. Вот. Он, это северный модерн. Вы нигде больше в городе у нас такой архитектурный стиль не найдете.
Мы сейчас про второй корпус.
Да, про второй корпус, конечно. Вот. Ну и был вот сад, который сейчас в Генкеле. Мешков тоже разрабатывал сад. Он должен быть был такой большой, народный. И вот этот проспект для этого сада сделал австрийский ландшафтный дизайнер Майер. Ну, то есть вот, а еще там были
поляки,
и еще сколько, так скажем, других интернационалов, я не знаю, то есть там достаточно много. Но все это было до советского времени, потому что потом город стал закрытым, но очень любопытно. Сам-то район небольшой, то есть он в то время он сосредотачивался там на небольшом пятачке.
Но, опять же, концентрация фамилий и иностранных, которые вы только что назвали, и различных известных пермских фамилий, да, Мешков, Любимов, Смышляев.
Ну да, в том числе там свое детство провел Васильевич Каменский, наш поэт. Да, он сам указывал, что когда он переехал в Пермь, он жил у родственников на заимке, и его с утра будили гудки заводов Каменских и Любимова.
Слушайте, сколько всего интересного вертится вокруг этого микрорайончика. Друзья, сейчас прозвучит отбивка рубрики «Куда пойдем?», и мы куда-то пойдем.
Пермское утро. Под серебряным дождем. Куда пойдем? Куда пойдем? Под серебряным дождем.
9.45, сегодня четверг, 2 октября. Обещал одно музыкальное событие, и сейчас о нем расскажу, тем более, что это событие со свободным посещением, да, вход свободный. Происходить все будет в гастромаркете «Вкус странствий», это Компрос 15В. Что музыкального? Это проект, который я рекомендую всем настоятельно послушать, увидеть вживую. Проект совершенно свежий, новый. Мы познакомились, и одно из, видимо, первых там выступлений этого проекта происходило на фестивале «Зов Пармы». В этом году проект называется «Международный атлас облаков». Алексей Евченко, возможно, известный пермякам по проекту «Sky Truffles», который в свое время на каких-то федеральных каналах светился, вновь чуть-чуть отложил фотоаппарат в сторону и взял в руки музыкальные инструменты, причем не только гитару, но и огромное количество различных этнических музыкальных инструментов. И, в общем, не знаю, этно, фьюжн, электронный, там стилистически совершенно непонятно, но музыка чарующая и волшебная. Проект «Международный атлас облаков» сегодня в гастромаркете «Вкус странствий» в 19.00, вход свободный. Вот. Вопрос к нашему гостю. Андрей, когда сходить на экскурсию по заимке?
Ну, сезон заканчивается потихоньку, да, то есть, наверное, уже большинство экскурсий уже будет в следующем году, но вот в эту пятницу в 5 часов такая экскурсия состоится, сбор возле Дворца молодежи, ну и если есть желание у людей, ну, пожалуйста, можно приходить.
Это завтра.
Это завтра.
Завтра 17:00 ДК молодежи. Сколько длится экскурсия? И еще вот любят очень у нас в анонсах в интернете писать там уровень сложности, маршрута там и так далее.
Ну, достаточно простой маршрут, ничего там особо сложного нет. Длится она около полутора часов. То есть я думаю, что завтра должны успеть закончить засветло.
Завтра должны успеть закончить. Такая мысль. Вопрос такой, скорее философский. Вот есть микрорайон. Сейчас на дворе 2025 год, и тут мы выясняем, что про этот микрорайон мало кто что знает, и нужно собирать воедино достаточно большое количество информации за достаточно большой временной промежуток. Сколько еще в Перми может обнаружиться таких загадочных мест, и на сколько лет вперед нам хватит загадочности?
Нет, ну, так скажем, история, она с одной стороны бездонная, с другой стороны ограниченная, то есть по большому счету многие районы уже изучены, хотя не до конца, безусловно. Единственное, что вот исторически значимых центров, например, изучен хорошо, и другие микрорайоны тоже сейчас краеведы изучают, особенно как бы те, кто там родился, те, кто там проживал, то есть они хорошо знают. Вот. Только, опять же, идет разрозненная достаточно вот эта информация. Собрать ее воедино, ну да, вот это большой труд. А вот район Заимки, ну он действительно в этом плане, он, наверное, уникален. В том плане, что историческое прошлое у него очень богатое, а изучение очень, ну так, изучен слабо.
Тут дело даже не только, а просто не только в том, что оно богатое, оно же еще и, скажем так, имело значение и отражается до сих пор в истории современности. То есть такой район, из которого много что вышло, скажем так, и продолжает выходить.
Ну да, нет, ну вся пермская промышленность зарождалась именно там, потому что, во-первых, это было далеко от города, от центра, то есть там была дешевая земля, ну и там были коммуникации, то есть там была река, по которой можно было сплавлять, а потом появилась железная дорога, ну, то есть вот все условия, они, в общем-то, соответствовали тому, чтобы там развивалась в первую очередь промышленность.
Не было мысли книжку про него написать?
Нет, по большому счету такая мысль не возникала, потому что, ну, требует действительно большого изучения. Сейчас вот Нина Петровна Баяндина, которая автор книг о пермском купечестве, тоже заинтересовалась этим районом, но она в плане купечества готовит там определенные исследования. Ну, будем надеяться ждать, потом, ну да, когда-нибудь все-таки Заимка все-таки, наверное, будет исследована более подробно.
Ну что ж, спасибо большое. В гостях у нас сегодня был историк, журналист, гид-экскурсовод Андрей Вылежнев. Напоминаем, завтра в 17:00 от ДК молодежи можно стартовать экскурсию по загадочному району Перми, который называется Заимка. Спасибо.
Вам спасибо, всего доброго.